воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание, первое послание апостола Павла к Тимофею. И сегодня мы читаем 6 главу этого послания, начнем его с самого начала. «Рабы под игом находящиеся должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье и на учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верны и возлюблены и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». Вот такой отрывок, небольшой, но очень важный в том смысле, что он показывает, насколько апостольское восприятие жизни не соответствует тому, что мы привыкли считать хорошим, достодолжным, правильным, несомненно правильным, очевидно правильным. Вот на самом деле апостольская установка несколько иная. Он говорит, как бы обращает свое послание, то есть говорит о рабах, учит своего ученика, апостола Тимофея, тому, что надлежит, какое попечение надлежит оказывать, духовное попечение, надлежит оказывать людям, находящимся под властью, в частности, рабам. Очевидно, и тогда этот вопрос был болезненный, раз он о нем в завещании своем, своему ученику пишет. И вот, обращаясь к рабам, он говорит, что, безусловно, вне каких-то рассуждений, безусловно, это значит вне каких-то условий, то есть никаких условий, препятствующих исполнению данного требования, быть не может. Так вот, безусловно, человек, находящийся в услужении, попросту говоря, раб, должен почитать своих хозяев или своего хозяина. Мало того, что он должен слушаться их или не бунтовать против них, нет, он должен оказывать им честь. Они заведомо, априори, достойны всякой чести, потому что они хозяева. И их отношение к вере, их отношение к церкви, их религиозное самоопределение, оно никак не влияет на такое отношение раба к своему хозяину. Человек – господин, и чести он достоин, потому что он господин. И это тоже очень многозначительная мысль, многозначительное слово. Ведь человек, который не почитает земных господ, который не почитает земного господина, как он сможет почитать господина небесного? Ведь и воля небесного господина, воля Господа, не всегда воспринимается нами как правильная, благая и совершенная, и она вызывает у нас недоумение. Собственно, она чаще всего и вызывает у нас недоумение. Собственно, вся смута в головах человеческих в том и состоит, что человек, сознавая волю Божью, с ней упорно, категорически не согласен. Она переворачивает все представления о том, что он считает правильным для себя. И именно поэтому, что он не согласен с волей Божьей, человек каким-то образом выражает это согласие либо официально, либо скрывает это несогласие, но все равно не делает, потому что у него всегда, у всех людей со времен Адама и Евы, на их факт неисполнения воли Божьей есть весьма весомые отговорки. Люди их всегда сумеют очень спокойно и свободно произнести эти отговорки, потому что их воля Божья им тоже не устраивает. Тем более, что и воля Божья может быть сурова. Например, по отношению к мученикам. Мы привыкли читать их жития, но ведь мученики, отдаваясь на суд, они воспринимали именно это как волю Божью. И не раз, и не два, десятки раз мы встречаем в житии такой поворот мученика, что он вопрошал Бога, угодно ли Богу, есть ли воля Божья, чтобы ему сейчас принять мучение. И, идя на мучение, воспринимал, что это есть воля Божья, и всецело и покорялся, и все вот эти досаждения внешнего воспринимал именно как волю Божью, которую Бог призывает его к себе. Бог призывает его к себе не просто так, через порог смерти, призывает его, чтобы очистить, чтобы сделать его в горниле, как чистое золото, и чтобы с помощью такого свидетельства перед внешними прославилось имя Божие. Но все вот это происходящее люди воспринимают как волю Божью. И никак иначе они, мученики, воспринимать эту волю и не могут, свое собственное страдание. Но эта воля сурова. И в том-то и дело, что встречая какое-то упорное покорство, так скажем, воли Божьей в среде святых и просто благочестивых древних людей, средневековых людей, да и нынешних людей, мы искренне недоумеваем. Да неужто этого хочет от нас Господь? Неужели Он хочет действительно, чтобы мы были послушны и покорны Его воле? Да быть этого не может. Ну и так далее. То есть на самом деле я сейчас хочу сказать, что подчинение воле конкретного господина, начальника, есть школа подчинения Богу. Если мы порой не можем принять кажущуюся суровость начальства, то это говорит только о том, что мы гораздо больше не сможем, с гораздо большей степенью сопротивления и отторжения не сможем принять некую волю Божию, когда мы вникнем в нее, какова она есть. Ну и кроме того, это служение господам земным, в любом случае, заведомо, уж, наверное, с этим-то никто не будет спорить, учить человека и кротости, и послушанию, и смирению, то есть тем самым качествам, за которые обещаны блаженство, те самые качества, те самые чувства, которые были во Христе, как говорит о том апостол Павел в послании к Филиппийцам. Ну, к этому отрывку мы еще вернемся ниже. И вот удивительно, но служа таким неверующим господам, очень многие святые люди угодили, уже точно и совершенно определенно, угодили Богу Небесному. Но, может, самый первый случай в этом отношении – это жизнь павлина, святителя Павлина, епископа Ноландского, который, не зная, чем еще облагодетельствовать людей бедных, вот, еще и пленных он выкупал, которые попадали к варварам, он ничего лучше не придумал, как отдать себя в рабство, для того, чтобы с помощью этого как-то помочь и благодетельствовать людям в этом нуждающимся. Вот так человек воспринял свое служение, хотя был святителем. Или, например, эпизод с известным Петром, бывшим мытарем, который тоже, не зная, как еще ему облагодетельствовать нуждающихся, потому что он все раздал, у него больше ничего не было. Он пошел в рабство, нанялся в рабы, служил, и все, что ему перепадало с щедрого стола, потому что хозяева были хорошие, что ему перепадало, он пытался разделить это с неимущими. Ну и, конечно, самый яркий образ такого служения неверующему человеку, самая яркая жизнь, которая и была реализована как рабское служение неверующему, жестокому, злому человеку, это житие и жизнь святого праведного Иоанна Русского. Человек попал в плен к туркам во время, очевидно, прусского похода Петра, был продан на неволичьем рынке, попал к одному турецкому состоятельному человеку. Вот, и как чуждого по вере, его, конечно, много били, принуждали отречься от веры, давали самую смрадную и тяжелую работу, но он служил своему господину честью веры и правды. Он почитал его, потому что он был его господин. Не потому, что он был хороший, не потому, что он был богатый, не потому, что он был вельможей, не потому, что он хотел заискивать перед ним, а потому, что такова была заповедь Божья. И этим он стяжал такую благодать, такую великую благодать, удивительную, и в жизни еще сей, и после смерти. Это один из самых известных святых вообще той части православного мира. Сейчас один из самых почитаемых, очень любимых греками, настолько любимых, они его и прозвали Иван, Иоанн Русский, зная, помня о его происхождении, но почитали его и почитают греки, настолько он был для них великой святыней, что когда было разрешено грекам, живущим в Малой Азии, выехать в Грецию, то они захватили мощи с собой, не умея расстаться с ними, не желая с ними расстаться, до сих пор это очень почитаемый святой, и всякий, кто не читал его жизнеописание, и особенно трогательно, как сейчас он помогает в жизни людей, обращающимся к нему, очень советую, рекомендую, потому что это действительно праведник удивительный, великий, и вся его правда и праведность, и все, что он стяжал в своей жизни, все благодатные дары, это вот действенная реализация того, что написал здесь апостол Павел к своему ученику Тимофею. Вот это он всю жизнь и делал. То ли услышал он эти слова однажды в церкви, то ли прочитал он однажды где-то, когда-то сумел прочитать Священное Писание, эти слова в нужный момент всплыли в его сердце. То ли уже находясь в плену, он стал размышлять над тем, как он должен относиться к господину, которому будет послан. Это трудно сказать, не знаем мы мотивов, но одно несомненно, что оказывая честь, почитая по заповеди Божией своего господина, Иоанн Русский стяжал великую меру благодати.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И вот это мы все говорим только о людях, которых нужно почитать независимо ни от чего, просто потому, что они господа, хозяева. Но если уж мы должны почитать таковых господ, то тем более должны христиане почитать, если они пребывают в рабском состоянии, должны почитать с особым качеством, с особым трепетом служить и почитать своих господ, если они являются верными, то есть если они являются христианами. Хотя на самом деле христиане чаще всего ведут себя с точностью наоборот. Да, кстати, можно заметить, что, конечно, удобнее разговаривать, размышляя над этими словами апостола Павла, удобнее говорить о том, что это его слова касаются только рабов и их хозяев. На самом деле эта система отношений описывает и отношение крепостного крестьянина к помещику, и по существу своему описывает отношение человека, служащего, к своему работодателю, к своему любому начальнику, который над ним поставлен. Поэтому в этом смысле это относится к каждому человеку и до сих пор. И вот действительно, когда вдруг понимается, открывается, что начальник у нас, господин наш, хозяин наш или начальник наш, человек верующий, то есть свой, стало быть, и можно теперь дать некое послабление себе. Можно где-то отговориться, опоздал на работу, ну так я же был в храме на службе, я же, сегодня же праздник, это же очень важно, вы же верующие, вы же должны понимать. И когда начальник этого понимать не хочет никак, мы обижаемся и думаем, что вот на самом деле начальник-то оказался какой невежественный, темный, злой и жестокий. Он не понимает, насколько для христианина важна праздничная служба или еще некое благочестивое действие, например, поклонение иконе чудотворной, прибывшей в наш замечательный какой-нибудь город. Вот на самом деле так устроено сердце современного христианина, что когда он узнает, познает и осознает, что поставлен над ним человек тоже верующий, тоже православный, вместо того, чтобы показывать больше и более строгое, и более бдительное послушание этому человеку, наоборот, нас это расхолаживает, нас это вводит в какое-то состояние духовной расслабленности, а иногда и просто откровенного понебратства, какой-то вольности и легкомысленности отношений, хотя никто не дает нам священное писание, по крайней мере, да и правила человеческого общежития, не говоря уже о кодексах различных, не дают там основания так общаться. Мы, зная, что наш поставлен над нами человек есть тоже верующий христианин, это не повод расслабляться, а повод служить с большей напряженностью и с большей любовью. Ведь в этом и есть основное назначение христианина – служить. Как пишет об этом в своем Евангелии Иоанн Богослов, передавая нам слова Иисуса Христа, он свидетельствует во время Тайной Вечери, как написано об этом в Евангелии от Иоанна, что «я пришел не чтобы мне служили, но чтобы послужить для спасения многих». Христос ясно говорит, он пришел послужить. И более того, он этого требует от своих учеников. Кто из вас первый хочет быть? Да будет всем слуга. То есть служение есть, особенно в образах и на языке 4 Евангелия, есть выражение, некая особая метафора, особое выражение, особая характеристика всей христианской жизни. Христианин – это человек и духовный, несомненно, но и человек – постоянно пребывающий в служении. Он всегда кому-нибудь служит, Богу или людям. он никогда не предоставлен сам себе. Это некий совершенный идеал христианина. В реальности, конечно, все не так, но предполагается, что так должно быть. И в этом плане рабу ли, слуге ли, или просто подначальному человеку гораздо легче служить. Потому что многие люди мучаются, где мое место, что я должен делать, как я должен исполнить волю Божию, как я могу послужить ему, как я могу послужить людям. Человек подначальный, человек, который уже имеет некое служение, которому он представлен, он от этих забот и хлопот избавлен. Он знает, что он должен делать и где то служение, за которое с него спросит Бог. Ну и в конце концов, известный отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам, о котором мы уже упоминали, который как раз звучит в контексте 4 Евангелия. Апостол Павел пишет про Христа. Он уничижил себя сам, принял образ раба. Он принял образ раба в том смысле, он и вообще был и покорен, и послушен своему отцу, и покорен той власти, которая тогда была, и тем начальникам, которые по его же свидетельству самочинно захватили власть. Он говорит: на седалище Моисея сели книжники и фарисеи, лицемеры, говорит он, люди, которые похожи на покрашенные гробы, но он их исполняет, их волю, и принимает их приговор и их изречение, и не протестует против этого, и к протесту против них людей не призывает. И вот это принятие образа раба, кроме того, что он еще и стал человеком, то есть стал рабом Бога Всевышнего. Из единородного сына он стал как раб. Будучи единородным сыном отца, он пришел к беглым рабам своего господина и стал жить как простой раб. Настолько простой раб, что никто из приставников этих рабов, никто из самих рабов так до конца и не догадался, что это сын Небесного Отца, что это сын их господина. Если мы при всяком удобном случае как-то пытаемся выделиться из толпы людей, которые нам социально не единодушны, которые нам вот несколько иному социальному слою относятся, мы всегда хотим показать, что мы не такие, вы не путайте. Мы на самом деле другие, мы не такие, как они. Мы всячески хотим это заявить, хотя бы движением каким-то руки, кратким словом, но только чтобы нас не смешали с этими. Мы не такие, как они. И Христос нигде, ни движением, не позволяет обозначить свою божественность перед людьми. Я такой же человек, как и все. И принимает всю меру позора, отпущенного всем людям. Он принимает образ раба и этим показывает, что на самом деле рабское состояние, состояние слуги, состояние служащего человека, состояние подначального, есть состояние, которое может и даже в большей степени, чем все остальные состояния, быть выражением подлинной христианской веры и христианской жизни. Но важно понимать, что все вот это рассуждение апостола Павла о рабах и их хозяевах, оно вставлено в контекст рассуждений апостола Павла вообще о почитании властей. Он говорит об этом в больших посланиях, в посланиях Коринфянам в частности, в посланиях к Ефесянам в частности. Об этом мы видели, говорит и апостол Петр, и апостол Иуда. Но вот конкретно в послании к Тимофею это ведь слово о рабах вставлено в разговор о почитании и священноначале. То есть мысль такова, что вообще человек должен почитать, именно почитать. Здесь не столько говорится о послушании в другом месте. Апостол Павел говорит о послушании больше. А здесь он говорит именно о почитании священнослужителя, потому что он священнослужитель, не потому что он хороший священнослужитель. Хорошие священнослужители и так все почитают, а почитать надо и плохого, потому что он священнослужитель. Почитать надо начальство, не потому что оно хорошее, а потому что оно начальство, его должно почитать. Почитать надо господина не потому, что он хороший господин. Хорошего господина каждый будет почитать, а потому, что он господин. Вот такова мысль именно этих вот нескольких свидетельств 5 и 6 главы о том, что человек, поставленный над нами Богом, достоин чести, потому что эта честь ему оказана Богом. Это Бог промыслом своим распорядился так, что этот человек занял такое положение, а я занял такое положение. И если мы с этим положением, размерами не согласны, то этим выступаем против промысла Божьего или попросту в него не верим. Но мы, если мы не верим в промысел Божий, верим ли мы в Бога? И если мы не способны почитать и оказать честь человеку, то этим самым, потому что он поставлен промыслом Божиим над нами, то сам, стало быть, мы не чествуем и Бога, который почтил их этим самым статусом. Мы можем сказать, он недостойно занимает свое место. Но про это давным-давно сказано еще в других посланиях апостолом Павлом, каждый даст отчет за свое дело. А мы дадим за свое. А если мы будем осуждать его и бороться с ним, то мы будем соучаствовать в его неправде. И наказание ему отмеренное разделим с ним, потому что мы действительно стали соучастником его неправды. Его неправда нас заразила. Он был никчемным, его никчемность привела к тому, что мы стали такими же никчемными. Он не исполнил свое положение как начальник, мы не исполнили своего положения как подначальные, ликует сатана. И те, и другие оказались вовлечены в грех, и не смогло добро нашего сердца препобедить зло другого человека, как это опять-таки в той истории про праведного Иоанна Русского. Язычники всегда боролись за права и свободы человека, по крайней мере римляне, да и греки немножко тоже. А христиане призываются, в отличие от них, христиане призываются к служению ради стяжания высшей свободы, ради стяжания высшей награды, которую они получат в Царстве Небесном. А главное, чтобы всем нам прийти в смирение, через которое открывается дорога к любви.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.